Ну что ж, собственно говоря, хотелось услышать ваши реализации по поводу вот борьбы с ленью. Может быть, кто-то хотел бы еще сказать? Вот как неделя прошла в этом смысле, вот в смысле борьбы с ленью? Какие-то вот пришло осознание, откровение, реализация? Ну, если нет, тогда я буду говорить о гунах. Да, тогда, если нет, тогда я поговорю о гунах. Гуны — это базовое знание. На самом деле очень интересное, очень практичное, очень занимательное с точки зрения наблюдения извне и внутри. Вот эта тема гуны материальной природы, она очень большая. И когда мы говорим о том, как избавиться от лени, как стать счастливым, как стать щедрым, как выйти из депрессии, от стресса избавиться, там, наладить отношения с людьми, испытывать энтузиазм на работе, исполнять свои обязанности дома, чтобы все хорошо. Вот если мы говорим с точки зрения вед, это несомненно связано с теорией вот этой вот, теория с точки зрения понимания, философия гун материальной природы. То есть это база, это основа. Да, это фундамент. Да, это фундамент. Фундамент знаний. Даже когда в Бхагавадгите этот вопрос затрагивается, то там говорится, что это знание очень, оно превосходит, значит, в Бхагавадгите 18 глав, и о гунах материальной природы говорится в 14 главе. И в начале 14 главы говорится, что это знание о гунах материальной природы, оно превосходит то, что было изложено раньше. Хотя раньше были поведаны очень сокровенные духовные истины даже, духовные. Вот. Но почему это знание, ну, так превозносится из 14 главы? Потому что оно фундаментальное. Это как первый класс. То есть знание о гунах материальной природы – это фундамент. Фундамент понимания мира с точки зрения ведических писаний. И изучая этот вопрос, будет приходить понимание у нас уже, соответственно, что взять и вырвать одно качество, такое как лень, из всей совокупности негативных качеств, таких как, какие, например?
Мы говорили, ложь,
Да, ложь, что еще?
жадность.
Жадность.
Жадность, да. Ну, вот это все, что
Ну что,
сказано
что?
в песне.
Вот практически еще что? Какие еще качества? Гнев.
Сквернословие,
Да,
нетерпимость,
сквернословие, нетерпимость, а?
зависть.
Зависть, да. То есть идея в том, что это все качества, это окраска гуны невежества, цвет гуны невежества. И не бывает так, что человек в энтузиазме вообще не испытывает никаких депрессий, всегда активен, мотивация хорошая, все, нету никакой лени, и при этом завидует другим, гордится постоянно, гневается. Не бывает так. У него все будет сбалансировано. Вот эти качества в его сердце, какое-то больше, какое-то меньше, конечно.
Они могут в какой-то момент просто не проявляться, не видно, то, что они есть, это точно.
Да. То есть все они идут в совокупности, потому что это модус такое, это состояние природы извне и внутри, в сердце. То есть, когда мы говорим состояние природы, означает грубое и тонкое, тонкие законы и грубые законы. Ну, что означает грубое, не в смысле грубые слова, а грубое означает твердое. Да. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, это все то, что вот грубое, так сказать, проявленное физически. А есть тонкие законы, ум, психика. Мы же знаем, вот есть качество, например, ну, например, эмоция сострадания. Это ж тонкая вещь.
Восхищение.
Или эмоция восхищения. Оно ж тоже, это ж тоже материя в конечном итоге. Это тоже что-то. Это не не является ничем. Понимаете? Это не пустое место. Это что-то. Эмоция — это тоже что-то. Это тоже материя. Потому в Бхагавад-гите есть такой текст: «Бхумир апана лаваю каммано будхир эвача аганкара итияме бина пракритир аштадха». Есть 8 видов материи. 3 тонкие и 5 грубые. Земля, вода, огонь, воздух, эфир – это грубая материя, а ум, разум, ложное эго – это тонкая материя. И в Бхагавад-гите сказано в общих чертах об этом, на эту тему, в общих чертах. Есть такая философия, целый раздел ведической философии называется Санкья, Санкья-йога. Это когда человек аналитически разбирает всю вот эту структуру и устройство Вселенной, макрокосмоса и микрокосмоса. Все физические законы и психические законы.
Это механика, да, которая дается?
Да, да. То есть это Санкья. И есть еще более детальное разделение на разные виды. Вот мы говорим, в общих чертах мы говорим, тонкая материя означает ум, разум и эго. Но это в общих чертах, потому что есть еще более детальная дифференциация. Точно так же есть земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это такие состояния тоже материальные, материальной природы. Но есть также такие вещи, как звук.
Эфир.
Да, звук в эфире. То есть воздух – это осязание. Осязание.
Энергия, да, то, что называется энергия Земли. То есть то, что нельзя почувствовать, но это энергия. Энергия Земли.
Можно так сказать.
Энергия эфира, энергия воды. То есть да. Это не конкретно вода, энергия.
Да, можно так сказать.
Много воды, но при этом у человека может отсутствовать энергия.
Да, это можно сказать, что это энергия. Это просто вот на русский тяжело перевести, это танматра называется. То есть если есть эфир, танматра эфира является звук. Что такое эфир? Интересно, что на санскрите называется набха или кам. Но набха означает небо. Наба. Небо. Очень созвучно с русским. То есть это пространство как таковое. Вот мы живем в пространстве. Правда? И нам кажется, что вот, ну вот пространство, это вот, вот оно себе есть.
Это
пространство.
Ничего, да? Это
что это ничего. Но пространство – это уже что-то. И это то, что появляется в какой-то момент на заре творения Вселенной. Это то, что проявляется. Первое – это просто появляется пространство. То есть пространство тоже должно существовать. Это материальный элемент, материальное пространство. Почему я говорю слово «материальное»? Потому что веды описывают все творение как духовное и материальное. То есть духовное – это безграничное пространство, нематериальное пространство. Но в рамках этого безграничного нематериального пространства создается материальный мир. И он тоже бесконечный. И вот это создание материального мира начинается с создания пространства. Но пространство возникает из звука. Поэтому в Библии есть какое слово на этот счет?
Вначале было слово.
Да. Вначале было слово. То есть есть звуковая вибрация, и из звуковой вибрации проявляется пространство. Да. Вот какая это звуковая вибрация, знаете, принято говорить, что это ом. Ну вот не могу я так сказать. Ом это или... Потому что есть некоторые источники говорят, что... Сваха, например, это такой звук. То есть я не буду сейчас в детали погружаться, но ом ли это или не ом? Ом является... Это изначальный звук, так сказать, прародитель всех вед. Потому что веды — это тоже звуковая вибрация. Вот. И потому что все мои изыскания найти ссылки, где же говорится о том, что это ом действительно, они почему-то потерпели фиаско. И когда я общался с людьми, знающими, глубоко знающими Писание, тоже как бы вот, по крайней мере пока, Может быть, их где-то кто-то ссылку какую-то встретит. Это вы скажите, где, в какой шастре говорится о том, что Ом, именно Ом создает эфир. Вот, потому что пока что я такого не встречал, по крайней мере. Но я встречал, что другие слова. Где же это, в каком-то писании я встречал? Суага. Кажется, это в Харибхакти Виласе. Может быть и нет. Ну, не важно. Но факт тот, что создается звуковая вибрация поначалу, она исходит из Верховной Личности Бога, по свидетельствам Вед. Это звуковая вибрация. Из этой звуковой вибрации проявляется эфир. Интересно, что из звука, из танматры, вот вы сказали сегодня, это энергия, да? Что звук – это энергия пространства. Но интересно, что из вот этого звука, сначала звук, а потом пространство. Потом происходят определенные трансформации этой энергии, и потом возникает воздух, осязание, огонь, форма, вода, вкус, земля, запах.
Выходит, что первоначально, что более тонкое.
Да. И так развивается вся Вселенная, и также развиваются все тела. Потому что Вселенная также сравнивается с телом. Это называется вишва рупа. Рупа означает тело. И наша вот эта форма тоже называется рупа. И вот есть вселенское тело, а есть, то есть макрокосмос, а есть микрокосмос. И вот это наше тело, оно тоже развивается по тем же законам. От тонкого к грубому. От тонкого к грубому. Сначала мы были вот такие все. Даже не такие, а еще намного меньше, чем такие. Были очень маленькие. Тело было очень маленькое. Это семя, оно вообще, ну, его невозможно увидеть. Но потом оно как-то чудесным образом растет, развивается. И потом дряхлеет и умирает. Вселенная тоже по тому же принципу. Просто возраст Вселенной, Вселенная живет 311 триллионов лет, как это говорится в ведических писаниях. 311 триллионов лет. У нас 100 лет отведено. Но почему я говорю сейчас об этих всех вот вещах? Что кроме вот земля, вода, огонь, воздух, эфир, кроме звука, соответственно, осязания, форм, вкуса и запаха, есть еще тонкие вещи. Тонкие вещи. Это наше вот тонкое тело называется. То есть то, чего не видно.
Психика.
Психика, да. Или аура. Какие слова применять, это уже детали. Но важно понять суть. Что есть наша психика. То есть умственные процессы, эмоциональные различные краски. Все это...
Состояние, да, когда человек гневается, даже цвет.
Да. Да, это все состояние тонкого тела. Это все состояние психики человека. Человека или даже любого живого существа. Так вот, вся вот эта вселенная, вся эта вишва-рупа, точно так же, как и каждая отдельная рупа. То есть вишва означает вселенная. Вишва-рупа, вселенское тело. И каждое индивидуальное тело. Все это находится в сфере влияния гун материальной природы. То есть гуны, они все пронизывающие. Это энергетика определенная, которая пронизывает всю Вселенную.
Это вот и... это, что вы говорили в прошлый раз, это наша обусловленность, да, в отличие от Всевышнего.
Да, да,
мы,
да.
В отличие от него, мы как раз, да, и обусловлены этими гунами.
Да, да, сила. Это сила, которая заставляет живых существ в рамках этой Вселенной отождествлять себя с телами. Вот это гуны. Различные гуны. Три гуны. Их делится три. Хотя по существу в каком-то смысле это единая энергия. Но она уже разделяется на три. Понимаете? Единая энергия разделяется на три. И эти три – тамас, невежество, раджас, страсть и саттва. Означает благость. Три гуны материальной природы. И они... Характеристика самая главная, одна из важнейших гун, одна из важнейших характеристик гун материальной природы. Они все пронизывающие, они пронизывают все полностью, каждый атом все находится под влиянием той или иной гуны материальной природы. Есть какие-то вопросы в связи с этим? Да, да.
Скажите, в одном человеке может быть несколько гун материальной природы и оценивать по разным его качествам, либо в целом какой-то суммарный все его показатели, там тело, его душа, характер, вот какая-то средняя гуна?
Да. Вполне естественный вопрос и правильный. Не бывает, в этом мире не бывает выраженного, да, в одном теле выраженного одной гуны чистой. Я в чистом виде не бываю. Потому что, говорится, духовный мир – это как раз то, где чистая благость. Чистая благость, вот чистая, означает без примеси. Невежества и страсти, без раджаса и тамаса. Это чистейшая благость. Шудха саттва называют. Шудха означает чистое. В чем чистота? Что нету примеси. К этой благости нет примеси невежества и страсти. Это вот как раз и есть духовное бытие. Сат. Сат означает вот это момент вечности. Вечности. Потому что эти гуны имеют различные функции. Конечно, тема очень обширная, сразу предупреждаю. Сразу предупреждаю. Очень интересная и очень обширная. Но если в духовном мире постоянно царит сат, означает вечность, и к ней не примешаны невежество и страсть, что это означает? Страсть. И одной из основных функций страсти – это созидание, творение. Да, это что-то создавать, что-то делать. Это
как раз и преимущество на планете Земля, да, вот наличие этой гуны, которая позволяет нам что-то изменить.
Да, это активный элемент. Страсть – это активный элемент. Даже если мы сейчас с макрокосмоса спускаемся на микровещи, в человеке эта страсть проявлена как активность. Мы говорили, это как раз противоположность лени. Активность – это противоположность лени, потому что лень – это порождение тамаса. Мы сейчас говорим на микроуровне. Вот. А активность – это порождение раджаса, то есть страсти. Ну, желательно оперировать этими словами. Очень просто. Тамас – невежество. Раджас – страсть. Саттва – благость. Так вот, что означает активность? Созидание, созидание, создание, 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 креатив, то есть да, это вот как раз слово криамана означает это создающий элемент, вот это характеристика силы природы, гуны природы под названием страсть, создает. Невежество, тамас, разрушает, разрушает. Мы видим явления в этом мире. Создание, разрушение, рождение, смерть. Это все, вот это характеристика этого мира. Потому что здесь доминируют вот эти вещи. Страсть, невежество. А поддержание – это благость. Так вот. В духовном мире нету страсти и невежества, в том числе, в том смысле, что нету начала и нету конца. То есть нету создания, момента нету создания и нету момента разрушения. То есть вечная благость означает нет рождения, нет смерти, нет начала и нет конца. Вот это означает сад, сад-тва. Но по мере примеси, в каком-то смысле, даже когда мы говорим гуна благости здесь, в каком-то смысле она духовна, в каком-то смысле, ну если правильно понимать. То есть, потому что в духовном мире там живые существа тоже заселены, тоже много разных планет, но в той обители царят такие качества, как любовь, сострадание, отсутствие эгоизма, корыстных желаний там, и так далее. Это все характеристики живых существ, которые живут в духовном мире. Поэтому, когда эти качества проявляются здесь, то говорят про такого человека духовная личность. Если в нем проявлены качества любви, сострадания, терпения, смирения и так далее и тому подобное, то это все окраски гуны благости. Гуны благости. Есть ли с этим какие-то вопросы? Говорим про лінь. Да.
У мене таке бачення, що якщо подивитися на ці три течії совмісно, да, які ну, як лучник, наприклад, попадає в земну атмосферу і потім розділяється на спектр.
Угу.
Скоріше всього, вони видно переплетені.
Да, гуни всі. Вот так вот, да.
Вони дуже переплетені, і, можливо, там три якісь чітко виділяються, а всі остальні вони в основному переплетені. Більша частина вона йде просто з усіма домішками.
Примір такий приводиться. Знаєте, як вообще, що таке различні цвіта? Хто знає, соєднання яких цвітів, трьох цвітів, робить всі остальні цвіта?
Красний,
синій, жовтий. Красний, жовтий. То есть с помощью трех цветов делаются спектры все остальные. Понимаете? То же самое. Тот же принцип о гунах материальной природы. Три. Хотя все три – это одна краска. Разные цвета. Красный, синий, желтый – одна краска. Но разные цвета. Поэтому гуны – это тоже одна энергия. В конечном итоге это единая энергия. Она уже делится на три. А те, каждая... Ну, возьмем невежество. Невежество – невежество, невежество – страсть, невежество – благость. И, соответственно, то же самое – страсть.
Разные пропорции.
И идет дробление, дробление, дробление. И так оно умножается. Сначала 3 на 3 – 9, потом 9 на 3 – 81, потом и оно еще дальше, дальше. И все таким образом порождается все это разнообразие в этом мире. Вот смотрите, мы как бы все люди, но все разные при этом. Потому что в каждом... По-разному собраны атомы. Но это же не случайно так происходит. Потому что у каждого есть законы. Это закон, как раз вселенский закон. Законы природы. Законы природы создают именно такое тело. Это мы говорим о физической природе. А вот тонкая психика. У каждого своя психика. У каждого своя психика. Но она единая. Поймите, что ум, вот это ум, это одна энергия на все живые существа. На все живые существа единая энергия. Просто каждый по-разному ей пользуется. Кто-то больше в невежестве, кто-то больше в благости, кто-то в страсти. Это уже детали. Да. Но бывает по-разному. Разные гуны по-разному проявлены в разных живых существах. И это знание дает, такое знание, такое видение мира дает возможность учиться относиться ко всем одинаково. Учиться. Относиться ко всем одинаково. И учиться дифференцировать, что еще важно. Учиться дифференцировать, разделять, где действует гуна материальной природы, а где действует личность. Потому что когда гавкает собака, то на самом деле это просто гуны так действуют. Просто действуют гуны. Это разумный человек понимает. Он, когда он погружается в это изучение, Писании, в это санкья-йогу, аналитическое строение мира, он понимает, что есть орган слуха, орган, даже есть так, ухо, это как локатор, просто локатор. Есть чувство слуха, это уже тонкая вещь. Есть ум, который называется шестым чувством, то есть он император среди всех чувств. То есть есть ум, есть чувство слуха, есть локатор. А есть звук, который издается. Раз, 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 раз. Просто звук. И звуковая вибрация попадает сначала в локатор. Из этого локатора в тонкий орган под названием слух. Слух отличен от уха. Понимаете? Даже от перепонок, от всех вот этой физической структуры. Слух это тонкая вещь как раз. Это тонкая вещь. И... Из чувства слуха передает эту информацию в ум, соответственно. А ум же думает, приятный звук или неприятный звук. Это уже ум действует таким образом. А разум определяет, это гитара или нет. Или это ситар, может быть. Ситар – это такая индийская гитара большая. Разум сомневается, у него есть различные функции. Гитара или ситара? Ну, он сомневается. А потом, нет, точно гитара. Это тоже функция разума. Убежденность в чем-то. Да, точно гитара. Но он также склонен впадать в заблуждение. Ближе. Такие ситары, понимаете? Такие ситары. Это деятельность тонкого тела, так происходит. Разум, ум, а ум же нравится, о, приятная мелодия, хорошо. В зависимости от того, в какой гуне находится ум, если он в невежестве, ему там, чем больше гавкают под звуки, ну это не гитары получается, это ну, струнные инструменты, которые через синтезатор превращаются в что-то такое, да, просто создает что-то такое, создает, да, такое что-то создает, и причем гавкают потом там, гав-гав-гав, и это вибрация синтезирующая, и о, нормально, приятный звук, хорошо. А Моцарта поставишь, что за какофония, все вместе звучит, что-то вообще непонятно, не-не-не, приятно, неприятно, это в ум. Ум, вот это все прия и априя, приятно, неприятно, это все в уме находится. Все находится в уме, в тонком теле. И в зависимости от того, под влиянием какой гуны находится человек, такую жизнь он ведет, такую музыку он слушает, такую пищу он кушает, такие формы он созерцает, в такое время он встает, такую воду он пьет, такие цвета он любит, такие прически, одежду, все это... Все эти интересы формируются гунами.
Вы начали, мы закончили. Как отличить, когда действует разум, а когда это гуна?
Когда действует разум, а когда?
Гуна природы. Вот, что это человек понимает, что они...
Разум. Когда действует разум, а когда действуют гуны материальной природы? Гуны материальной природы здесь действуют всегда. И когда действует разум, он тоже действует в определенные гуны материальной природы. Всегда, всегда.
Разум подвержен влиянию гун.
Гуны, обязательно.
Он не может их преодолевать.
Практически нет.
А когда может принимать правильное решение?
Может у человека, который достиг абсолютной святости.
Хорошо, такие там никакой надежды.
А? Но это человек, который себя не отождествляет. Поймите, что такое святость. Он не отождествляет себя с этим вообще. Даже с умом, со своим, с разумом, он не отождествляет. Он осознает себя как душу. Мы теоретизируем. Когда мы говорим теоретически об этом. У нас нет реализации. Но это факт. Что святые люди, вот они... Поэтому он когда смотрит, он думает, душа, закованная в тело, страдает в своем невежестве, в страсти, страдает, просто страдает.
Это притча, да? Трое вас и трое нас, и вы поводили.
Да, да, да.
Над материальными.
Да.
По поводу лени. А вот сказали, что привели пример лени, это проявление гуны невежества тамаса, а противоположно ей активность, это
страсть. Да.
Вот в других качествах тоже гуны они противоставляются друг другу, либо они могут как дополнять друг друга, в каком они качестве взаимодействуют.
Да, что-то. Да, да, да.
Вы хотите узнать, как понять это?
Да, да.
Нет,
да,
такого, что правило, что они друг другу
противоставляются. Нет.
Что они как-то параллельно.
У каждой гуны свои функции. У каждой гуны свои функции. У страсти свои функции, у невежества свои, у благости свои функции. Обратите внимание на слово функции. Есть одно тело, но есть разные органы действия. Есть руки, у рук своя функция. Есть глаза. У глаз своя функция. Но это единое тело.
Что хуже, да?
Да. Есть ноги. Своя функция. Вы понимаете. Точно так же есть гуны материальной природы. У каждой гуны свой функциональный аппарат. И поэтому, постигая это знание, разумный человек будет стремиться к благости. Потому что в этом мире невозможно испытывать счастье в невежестве страсти. Только благость дает радость. Мы сейчас будем читать об этом. Я прочитаю несколько текстов. Вы что хотели сказать еще?
Да, еще один вопросик. Угу. Вы сказали, что показатель страсти – это активность. А в духовном мире нет ни страсти, ни невежества. Но там же тоже какая-то активность есть. Как?
Да. У гун материальной природы есть, когда мы говорим страсть, Эта активность, невежество – это разрушение, то есть страсть – это рождение, невежество – это смерть. Мы говорим о макрокосмосе. Мы говорим о макрокосмосе. То есть, когда что-то создается в этом мире, оно создается под влиянием гуны страсти. Когда здесь что-то разрушается, оно разрушается под влиянием гуны невежества. А когда что-то поддерживается, это поддерживается под влиянием гуны благости. Так вот, но это вопрос на самом деле очень интересный, но очень непростой. Потому что духовный мир иногда называют ниргуна. Ниргуна. И означает, что это место, где не влияют материальные гуны природы. С другой стороны, духовный мир и даже личность Бога описывается как словом гуна, качество. Потому что гуна, само слово гуна означает качество. И это такой вопрос, который является таким философским, как это сказать, раздражителем между персоналистами, то есть теми, кто говорит, что вечное бытие связано с личностью. Есть, если в вечном мире, в духовном, я живу как личность, я, другие люди живут или другие живые существа как личности, верховная личность тоже личность. Вот, это персонализм. А имперсонализм означает, философия такова, что когда вы достигаете духовного мира, все, прекращается существование каких-либо личностей. Никаких качеств, никаких личностей, ничего индивидуального, просто вот Брахман. Просто такое вот состояние единства. Так вот, и вот представители имперсональной философии говорят, что ниргуна, ведь в Упанишадах, в ведических произведениях, духовный мир описан как ниргуна, нету качеств, а вы говорите, что есть качество в духовном мире. Но персоналисты и, ну как бы так сказать, ну, персоналисты – это та школа, по крайней мере, в которой я состою. То есть та ученическая преемственность, у нас именно персоналистическая философия, что индивидуальность не уничтожается. Так вот, аргумент таков, что есть качество, но не духовное. Есть качество, есть активность, но она духовная. Есть, так сказать, разрушение тоже, но она духовная. Что означает, в чем отличие материального от духовного? Материально означает с корыстными интересами. Духовное означает без корыстных интересов. То есть оно, по сути дела, в духовном мире все происходит то же самое, как и здесь. Все, вот, все, ну, имеется в виду внешне. Тоже жизнь, дома, общение, все прекрасно. Но
они
нет,
хотят пообщаться, но не хотят пообщаться, как здесь в материальном мире, с каким-то корыстным интересом.
Всегда находятся в состоянии любви. И всегда видят других лучше, чем себя. Всегда выражают всем почтение. То есть всегда вот это вот состояние преданности, любви. Ну, и в конечном итоге там постоянно в центре находится верховная личность. Бог. И эта верховная личность проявлена. То есть можно спокойно созерцать, общаться.
Он же вступает тоже там же в отношения. Потому...
Да, есть все эти отношения.
Персонализм, оно как раз и подтверждает. Я еще могу сказать, что это подтверждает тем, что какова бы ни была душа, и даже если она падает, она рождается здесь, она уже приходит со своими качествами. Это о чем говорит? Значит, они никуда не исчезают, несмотря на то, что она пребывала в духовном.
Да, да. Но это в категории, это вы, ну, знаете, философия, вот эта тема, о которой мы сейчас общаемся, очень непростая для того, чтобы ее, ну, вот так вот взять и обсудить. Это по мере погружения в эту,
да,
всю
концепцию.
Да, да. Это очень непросто. Очень непросто. Вот так вот взять и это сразу поймать. Это надо годы, годы, годы. И причем всегда следует понимать, что понимание этих вещей не зависит от того, сколько я прочитаю, сколько я послушаю даже. Есть такой текст в Упанишадах. «Наям атма правача нейна лабья на медхаса на бахуна шрутейна». Что означает, невозможно постичь эти все духовные вещи через наям атма правачанена, изысканно красиво говоря на эти темы. Правач, вач означает речь. Наям атма правачанена лабья. Лабья означает постигать. Невозможно постичь с помощью изысканных красивых речей. На медгаса. Невозможно постичь эти вещи с помощью глубокого, сильного разума. На, и дальше говорится, на бахуна шрутейна. И также невозможно постичь эту духовную реальность через бахуна шрутейна, через обильное слушание вед даже. Обратите внимание. Наям атма правачанейна лабья, на медаса на бахуна шрутейна. Ям эйвайше врянута тэна лабьяс. Только тот, на кого, буквально говорится так, только тот, на кого укажет Господь, Бог, только тот сможет постичь его. То есть, что это означает? Что знание зиждется не только на потреблении информации. Это основная концепция ведической философии и мудрости. Что вы не можете просто получать информацию и познавать мир. Нет, нужно практиковать. Очищать сердце, взращивать гуну благости в себе, то есть качество добродетели, благости, сатту. И тогда все это будет происходить, оно будет открываться из сердца по мере прогресса. А? Понимаете, да? То есть знание, это вопрос не то, что услышал, ага, 5 плюс 5 сколько будет? 10, ага, все хорошо, запомнили. Нет, это не знание, это информация, мы это не рассматриваем. То есть информация должна
стяжать, она называется стяжать знания.
Да, да, она должна наполняться качествами характера. Вот так вот. То есть тонкое тело должно преобразовываться живого существа. Так вот, саттвам раджас тама ити. Это текст из Бхагавадгиты, 14 глава. Саттвам раджас тама ити гунай пракрити самбхаваха. Здесь говорится, что саттва, раджас и тама ити. Эти гуны, гунага, пракрити самбхавага, они созданы пракрити, материальной природой. И дальше. Нибаднанти махабхаго деги деги нам авьяям. Есть деги деги нам авьяям. Есть неуничтожимое, вечное живое существо, душа. Но эти три гуны материальной природы, которые создаются материальной природой, они не баднанти, они обуславливают. Буквально банд, это основа, банд означает связывают, порабощают, вот это слово, порабощают. То есть они порабощают вечное, живое существо, не баднанти, эти гуны материальной природы. Причем, обратите внимание, три гуны материальной природы порабощают. Дальше, первая гуна, благость. Саттва. Татра саттвам нирмалатват пракашакам анамаям сука сангейна баднанти дняна сангейна чанага. Что есть такие характеристики гун материальной природы, точнее саттва гуны или гуны благости. Она чище других нирмалатва. Просветляет живое существо, избавляет от всех последствий греховной деятельности, привязывает к знанию и ощущению счастья. Интересно, как тут говорится, сука сангина баднанти. Интересно, бад, то есть когда мы говорим о благости, то благость тоже обуславливает ощущением счастья. Потому что вот эти две функции очень важны. Благость означает счастье, и благость означает знание. Счастье и знание. И когда человек в благости, он все равно он бадгнати, он привязывается к ощущению счастья. Чем отличается шудха сатва от вот этой материальной сатвы? Чем отличается чистая благость от благости в материальном мире? Потому что благость в материальном мире, она в конечном итоге все равно на себя направлена. То есть я хочу быть счастливым. Мотив хороший, но мотив корыстный все равно. Я хочу быть счастлив. Я хочу быть счастлив. Понимаете? Но веды говорят, и из песни слов не выкинешь. Вот как есть, так и вот я вот вам и это передаю. Что чистая благость возможна только в взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Если есть отношения с Богом, Это означает, если есть чистая, бескорыстная любовь по отношению к нему, означает, есть чистая благость. И вот это уже сознание, которое находится за рамками материи. Но это очень высоко. Запредельное сознание, запредельное материальное мира. Когда человек, что происходит, когда человек познает Бога? Он познает, Бог ему открывается, он вступает с ним в отношения, любовь, на основе служения. Он все, что он хочет служить. И он видит все полностью, всех живых существ, в том числе и себя самого, частичками Верховной Личности. Он видит, что это сатва. И есть такой текст в Бхагавад-гите, что сатва, раджастама, да все порождено Верховной Личностью. В итоге все происходит из Всевышнего. Такая концепция. Религиозная, духовная, ну, из песни слов не выкинешь, опять же. То есть, поэтому святой человек, тот, который... То есть он познал Бога, но что означает это познание? Он познает все полностью, как его собственность. Да, вот он видит, что все принадлежит ему. И самый невежественный человек, и самый святой человек, и животное, и там насекомое, собака, корова, собакоед, не знаю, кто угодно, все принадлежит, все законы этого мира, все принадлежит в конце концов ему. Вот это приходит такая реализация. И это то, что уже, соответственно, человек, такой человек не связывается личным ощущением счастья. Поэтому, когда он практикует духовную жизнь, это стандартная тема. Духовная жизнь, как правило, к ней примешаны различные гуны природы. Кто-то ходит, дай денег, кто-то ходит, убей врага моего, там, будь то целого государства врага или соседа, там, понимаете. Каждый ходит с какими-то заказы делает. Вот у меня такой заказ. А кто-то хочет быть счастлив. И поэтому он приступает, так сказать, к практике духовной. Но человек, который достиг положения вне гун природы, выше даже материальной благости, он вообще не желает, даже он не привязан к ощущению своего собственного счастья. Его это не интересует. Ему главное что? Ему главное, чтобы им был удовлетворен его владыка. Все. Мой господин. И это в нем вызывает величайшее счастье. В каком-то смысле он тоже привязан к счастью. Но это чистая привязанность, это чистая корость.
Это называется уже чистая преданность.
Да, это называется чистая преданность. Он все, это называется шудха, чистейшая. Он все, его не интересует. Буду я счастлив в аду, в раю, на земле, там, неважно, богатый, бедный. Это все детали. Мне главное, чтобы вот... Ну, мы не имитируем эти вещи. Хотя это... Понимаете, это высокие идеалы, нет сомнений. Сейчас таких людей, честно говоря, очень немного, которые по-настоящему пребывают в таком сознании, они выдают себя за таких. Сейчас это называется полностью святой человек. То есть, поэтому он превзошел даже материальную благость. И что касается знания тоже. Вот я сегодня вспоминал о Гаура Кишора Дас Бабаджи, который жил в отхожих местах, чтобы его не беспокоили. Селился, чтобы совершать свое поклонение. Так вот, о нем говорят, что он даже не мог свое имя написать. Он был неграмотным. Так сказать, необразованным. Вот представьте себе. Вот представьте, человек живет в отхожем месте и даже не может своего имени собственно написать. Книги там, ну, не читал книги уже все. Какие книги? Ничего не читал. То есть, ну, он 24 часа в сутки он повторял святое имя. Постоянно вибрации. Он постоянно повторял святое имя. Постоянно. Вообще, нон-стоп. И иногда его аскеза доходила до такого, что он просто брал мул из святой реки Ямуны. И его, ну, если это можно назвать пищей. Он употреблял это как пищу. То есть,
чтобы не отвлекаться?
Это, ну, нам не постичь деяния такие. Ну, вот такая аскеза у него была. И был другой человек по имени Бхактисиддханта Сарасвати. И он, говорят о нем, 3 дня он выучил английский язык. Он что читал один раз, все, второго раза не надо, он моментально запоминал. В высшей степени абсолютно гениальная личность. Одаренная до такой степени, то есть феноменальный человек, феноменальный человек. И этот феноменальный человек, он был сыном другого святого, он был сыном Бхактивинода Такура. И когда он пришел к своему отцу, у Бхактивинода было много детей. И один из них был Бхактисиддханта Сарасвати. И он говорил, что мне делать, как мне прогрессировать? Я хочу прогрессировать духовно. Я не хочу жениться, он сказал. Я не хочу жить социальной жизнью, материальной. Я хочу принять сразу отрешение. И я хочу прогрессировать дальше. Он говорит, если ты хочешь прогрессировать дальше, ты должен принять духовного учителя. Он говорит, ну кого мне принять, отец? Кого мне принять? А отец ему говорит, отправляйся к Гаура Кишору. У Гаура Кишора, естественно, ноль учеников. Ноль. Какие ученики? Он, чтобы его не беспокоили, его своими прославлениями, он прятался в отхожих местах, понимаете, и молился там. И Бхактисиддханта Сарасвати элита просто интеллекта, понимаете, санскрит в совершенстве вообще, знание писания, да, каждую деталь вообще, комментарии там составляют, все. В высшей степени гениальный человек. И при этом, кстати, он тоже в свое время, он дал обет. Он дал обет, он поклялся, что он, что он будет совершать уединенную молитву на берегу Ганги в одном святом месте в Навадвипе, в Бенгалии. И он сказал, я буду там соблюдать очень строгую аскезу, пока я не произнесу 1 миллиард святых имен Бога. 1 миллиард. Вы можете посчитать, сколько это. Миллиард – это много. Это вот есть 1000, есть миллион, а есть миллиард. Миллион миллионов, да, или сколько? 100
миллионов.
А? 100 миллионов. Не 100 миллионов. 100 миллионов – 1000. 1000 миллионов – это миллиард. 1000 миллионов – это миллиард, правильно?
Да, миллиард.
Да, 3 нуля добавляется. Да, да.
3 нуля это 1000.
То есть, для того, чтобы исполнить, он исполнял свой обет, если я не ошибаюсь, 9 лет. И 9 лет он повторял каждый день по 300 тысяч имен. Если есть калькулятор, можете сверить. 300 тысяч имен в день он повторял. У него была такая хижина, там, где крыша текла, там, сезон дождей, он спал на голой земле. А в Чатурмасию это 4 месяца. Они, кстати, сейчас вот Чатурмасия. Это когда дают строгие обеты. Чатурмасию, у него был такой обет, например. Значит, горсть риса на голую землю. Набирается воздух в легкие. И без рук из голой земли аскет ест этот рис. И сколько у него на одном вдохе хватило, вот это вся его диета за день.
А для чего, да?
А? Но нам не понять этого. Это, понимаете...
Они сами себе дают
такие. Да, они дают, они берут себя в такие рамки. Но они, понимаете, они видят этот мир по-другому. Этот мир для них в совсем другом цвете. Так вот, он просто, Бхактисиддханта Сарасвати, проходил такое. То есть он тоже копил силу. То есть такая аскеза, она дает невероятную силу. Поэтому потом Бхактисиддханта стал, там, он величайшим святым. У него там... Тысячи, там, тысячи, многие тысячи последователей вообще. Но когда он пришел к отцу и спросил, что мне делать, он сказал, иди к Гаура Кишору. И он пошел к Гаура Кишору. То есть великий интеллектуал, гений, мудрец, он пришел к Гаура Кишору. А Гаура Кишору говорит, чего ты ко мне пришел? Кто ты, а кто я? А он ему пришел, то есть ему отец сказал, он начал... препоклон ему предлагать, там все, в стопы падать, пожалуйста, спаси меня, падшую душу, дай мне прибежище у твоих лотосных стоп, прими меня в качестве своего ученика. Начал говорить ему, говорю, какой ученика, ты что, и все, иди, никаких учеников, я не принимаю учеников, кто я такой, я не достойный принимать никаких учеников. И он к нему обходил много раз, и каждый раз одна и та же песня. Я говорю, что он не знал, куда от него деться. Я говорю, чего ты ходишь, беспокоишь меня? Я не понимаю, ты вот, иди там, вот, ты великий человек, а я кто такой? Я несчастное живое существо, посмотри, на кого я похож. И Бхактисиддханта Сарасвати, но он его смирение, он сказал, ну неужели я настолько падшая личность, что ты не можешь мне дать прибен? Неужели я если я настолько падший человек, то мне просто придется покончить с собой и утопиться в Ганге, для того, чтобы просто уничтожить это греховное тело. Поэтому, пожалуйста, дай мне прибежище. И он, Игорь Кишор, сказал, ну хорошо, я спрошу, я в следующий раз буду видеть Бога, я у него спрошу, что мне делать. Приди там через несколько дней. И он, прошло время, приходит опять Бхактисиддханта Сарасвати, выражает ему почтение, все, там, учитель, пожалуйста, примите меня в качестве своего ученика, спасите грешную, сбившуюся с толку душу. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, видели ли вы Бога? Видел. А вы спрашивали? Я забыл спросить про тебя. Но в итоге он его принял. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати, он проявил невообразимое смирение. Он очень смиренно. Это тоже такой принцип. Он ходил, но он очень смиренно. Он не бросал вызов. Это такой этикет был всегда между учителем и учеником. Не то чтобы всегда, это высший стандарт, конечно. Потому что это необычные люди. Эти люди, они не от мира всего. Не из этого мира. Вот. Так вот, знание. Гаура-Кишор не обладал знанием с материальной точки зрения. Он не мог объяснять, красиво там рассказывать что-то. Все. Он какое знание? Все. Но все это знание, то есть суть вещей он прекрасно видел. Человек к нему приходил, но он насквозь сразу, понимаете?
Это вот тем, по-моему, не знаю, говорила или нет, Хакимов говорил, когда ему в самом начале предъявляли претензии, там еще несколько лет назад, как вы можете об этом рассказывать и доказывать, что ведические знания, они верны? Он говорил, да я вообще ничего не доказываю, я как бы просто говорю, что вот эти знания имеют смысл, они передавались из поколения в поколение. Но откуда вы можете знать, когда ученые там собрались? Понимаете, я так скажу. Я имею просто нюх. В смысле нюх. Ну, как вам объяснить? Вот вы когда на таможне проходите, да, много стоят всяких там офицеров, которых там штудировали, объясняли, обучали. И сидит просто собачка. Просто собачка. Понимаете, думают, собачка четко знает, где находятся наркотики. Так я говорю, я просто собачка.
Ну да. Это факт.
Ну то есть вы все умные, он не спорит. А я просто собачка, просто все. У меня есть нюх.
Да. Это важный момент, да. Проницательность. Это мы говорили о благости, о том, что такое, что хотя мы к ней стремимся, заметьте, на социальном уровне, в рамках наших встреч, мы говорим, что благость – это цель, к которой мы идем. Однако нужно понимать, что это промежуточная цель. Все равно за благостью есть еще более сладкие состояния. Есть в связи с этим какие-то вопросы? О те, чей энтузиазм не угасает никогда.
Да. А вот то, что люди вот молятся так много, там 1 миллиард, да, это Богу приятно, когда его постоянно призывают? Или это человек все-таки для себя сделает для смирения? Или Богу это в радости, что вот его все время зовут?
Олег вот, глубоко ныряет, да?
Когда в следующий раз увидите Бога, вы спасите.
Знаете, почему? Я сейчас сижу на первом ряду от вас.
Да. Но это, конечно, глубоко. Идея в том, что Верховная Личность описывается как Атмарама, что означает самоудовлетворен всегда. Но при этом он жаждет любви. То есть только любовь и все. Вот нужна любовь. И все, если человек религиозен, духовен, если он верующий, то он должен понимать, христиане говорят об этом, Бог есть любовь.
Да.
Означает, что он культивирует это качество. И Господь, вот он хочет любви. И он состоит из любви. У него в принципе больше нет ничего, только любовь. И вот эта сладость взаимоотношений. Зачем вот это вот молиться, собственно говоря? Зачем? Потому что люди материалистичные, но набожные, они молятся, потому что они понимают, не помолишься, Бог не даст хлеба насущного, там, чая, масла не даст, ги, ги.
Кабачковый.
А? Не даст. Если не будешь молиться, Господь, все, идет поставка, прекращается. И это уже хорошо. Это намного лучше, чем думать, да какой Бог вообще, что я сам себе заработаю, я сам себе хозяин. И такое сознание лучше. Однако, есть люди, которые находят в этом вкус общения. Они общаются, они находят вкус, ничего себе.
А мне кажется, что это можно сравнить с отношениями, знаете, как вот ребенка и матери там, или отца, да? Когда ребенок постоянно мать зовет, 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 но что-то ему нужно. А бывает, когда ребенок имеет отношение с родителем, когда он его не просто зовет, а чем-то радуется, взаимодействует.
Да.
То есть это, наверное, вот, ну, может такое.
То же самое, да. Это да. Даже, да. Даже когда...
Родители радуются, вот к чему он радуется? Радуется, когда ребенок с ним взаимодействует по-доброму, да. А не только просит, обращается к нему, когда ему что-то надо.
Ну, интересно еще, как описано это. Очень интересно. Что когда... Ну вот, что это ж Бог такая уникальная личность, потому что когда его прославляют, он радуется больше не от того, что его прославляют, а от того, что он взамен на это может послужить. То есть чем-то наградить. Понимаете? То есть он, для него это возможность просто. Если меня призывают, так это для меня возможность просто... сделать что-то хорошее. Потому что он же, если его не зовут, но он как бы, к сожалению, он жалеет о том, что у него нет возможности просто вступить в отношения, как-то одарить, проявить свою любовь. А если человек молится, то для него, ну просто, если вы уже задаете этот вопрос, то для него это возможность просто, проявиться, то есть проявить себя в любовных отношениях, понимаете? То есть он больше, его сознание больше на этом сосредоточено. Не то, что да, да, ладно, хорошо. Ну, как бы это тоже, да, нормально. Но его называют бхакта-ватсала, потому что он без ума именно вот от преданных. Он в блаженстве от этого. Почему? Потому что у него есть возможность служить им в ответ. Поэтому ведическая традиция, она рассматривает Бога не только как верховного владыку, только и все, вот царь, которому не подходить. Нет, это он, и вот, он и такой он тоже, но также у него есть качество определенного характера. И вот эта вот такая ранимость на служение, на любовь, это у него такая слабость есть. Ну мы перейдем сейчас, а? Да, дай. Да-да. Да, нужно, конечно.
Опыт разный. Просто чтение там, утренних вечерних молитв, посещение, воскресенье, службы. А какие-то более долгие коллективные молитвы. И много всего. Да, это все шло с какими-то перерывами. Но только буквально месяца полтора назад. Опять же, видимо, это знание пришло от него. Каждая молитва уже под вопросом, правильно, да? Молитва просительная. Господи, помоги, Господи, дай, Господи, защити. Когда пришло понимание того, что даже, наверное, не понимание, это просто информация, да, там по милости, о том, что, наверное, самое правильное, это его, в принципе, благодарить за все, да, за то, что он тебе дает. И проблемы, и несчастья, и болезни. Потому что только благодаря этому ты как-то работаешь над собой, да, ты постигаешь вообще-то. этой истины. И вот когда вот эти месяца полтора назад пришло это знание, я немножечко поменяла молитвы на благодарственные, на хвалебные, то есть воспевание Бога и на благодарение. Я скажу, что мне не хватает утром времени, то есть я не насыщаюсь вот этим, да? Не хватает времени для того, чтобы общаться с ним.
Да, прекрасно.
Это до 2 часов, но 2 часа для меня это уже тоже мало, да? То есть хочется еще больше и больше, но просто его физически нет, потому что нужно ехать на работу, нужно что-то сделать. То есть вот благодарение, но это моя практика, да? Я не знаю, это мой опыт, я не могу там его показывать, но вот именно благодарственные молитвы, они мне помогли вот как-то, что его почувствовать в сердце, да?
Да, спасибо большое. Это прекрасно.
Я уверена.
Еще на один уровень уже от благодарности уже начнется. А что я могу тебе взамен сделать?
Я понимаю, что дальше, что дальше еще лучше. И это чувство.
Ну это прекрасно. Это прекрасно.
Тима говорил, что ничего не просите, потому что этими желаниями пригвоздите себя. Все, что нужно у Господа просить, это еще больше любви к Богу. Это единственное, что как бы вас не будет обусловливать.
Да, любви не хватает.
Выходит на определенный уровень, что как раз такие делают вещи, что едят там, потом, то есть то, что накладывается, то, что дуже сильно підтримує їх в гордості.
Да. Да. То есть это им помогает. Да. Это побег от гордости. Это факт. Но, знаете, как это говорится, ну, опять же, христиане говорят, послушание превыше поста и молитвы. Это самое сложное в этом мире. Потому что это честно. Это самое сложное.
Это правда.
Потому что можно как бы много всего.
Можно поститься.
И гордиться, гордиться, и еще раз гордиться. Да. Да. Я вам скажу из Манус Самхиты сейчас. Вернемся к нашим гунам. Характеристику деятельности под влиянием сатвы, под влиянием благости. Веда бьяса стапогняном шаучам индрияни грага. Дхарма криятма чинтача саттвикам гуна лакшанам. Гуна лакшанам. Саттвикам. То есть такие признаки гуны благости. Изучение вед. То есть по деятельности человека можно определить, какая гуна на него влияет. Потому что влияние гун по разным критериям можно оценивать. Есть влияние на мотивы, есть влияние на саму деятельность. Это уже разные вещи. Так вот, и причем это принципиальный важный момент. Мотивация, с которой делает человек, может быть в разных гунах. То есть почему он изучает веды? Чтобы кого-то наказать, что-то получить или чтобы очистить свое сердце? Уже три. Возвыситься на другие, да, или очистить себя, и наоборот занимать более подчиненное, смиренное положение. Так вот, это мотив, и гуны влияют на мотив, но также есть просто внешняя деятельность, понимаете? Просто внешняя деятельность. Так вот, если человек склонен изучать веды, веда бьяса, а бьяса означает повторение, повторение мать учения, аскетизм, тапа, аскетизм, ограничение себя, ну, в целом, практика аскетизма. И гьянам, то есть обладание знанием, гьяна означает знание, чистота, шауча. Дальше, индрияни граха, подчинение чувств, контроль чувств, способность контролировать свои чувства. Дхарма крия, исполнение своих дхармы, своих обязанностей, четкое знание, понимание своих обязанностей для женщины, женские для мужчины, мужские для кшатрия, воина свои для уборщицы, свои обязанности, но знание дхармы и исполнение этой дхармы, а также атма-чинта, размышление о природе души. Вот. Такое умонастроение. Это все характеристика деятельности согласно с Ману-самхитой в гуне добродетели. И раджас. Раджо рагатмакам видхи тришна санга самуд бхавам. Танни баднанти каунтея карма сангейна дехинам. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью. Поэтому она связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Когда человек очень активен ради материальных целей, ради достижения материальных целей, каких? Любых материальных целей. Когда он не направляет свою активность на самосознание, а только внешне. Мы говорили, очень важно иметь правильные мотивы в своей активной деятельности. Если я вдруг решил избавиться от лени и очищать свой дом, мыть его каждый день, все раскладывать по местам, готовить чистую пищу и все остальное, я должен делать это в правильном сознании. С правильным мотивом означает, я таким образом очищаю свое сердце. Вот. Но если я буду это делать с корыстными мотивами, то я буду наслаждаться, вот поубираю дом, лягу и все, и буду смотреть опять Махабхарату в экстазе. Расслаблюсь. Да, то это, знаете, это привязанность к результату, это не очень хорошо. То есть мы должны действовать без привязанности к результату. И рага атмакам, то есть вот это гуна страсти происходит из желания. Видхи. Тришна санга самудбавам. Тришна означает алчность. Мало, 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 мало. Чем больше объектов, тем лучше, больше, больше, лучше, лучше. Это вот признаки гуны страсти. И это нибаднати. То есть так гуна страсти, она обуславливает, делает раба нибаднати. И карма сангина, оно заставляет постоянно действовать карма сангина. И тамас, я просто, чтобы уже закончить, все-таки тамас твагняна джам видхи моханам сарвадехинам прамадалася нидрабхи стан нибаднати бхарата. Мы постепенно приближаемся к лени, потому что характеристики гун невежества таковы. Держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзии. Моханам, сарвадехинам. Характеристика человека в тамасе, и это всех нас касается, дорогие друзья. Всех нас, именно нас. Не меня, не вас, а нас. Всех касается. Что тамас делает так, что мы слепы. Мы не понимаем, в чем наши проблемы. Мы заблуждаемся. Мы сами себя обманываем.
Ощущаем себя слепыми и не можем понять.
Не ощущаем слепыми. Даже не ощущаем.
Ну иллюзия. Иллюзия, думаем, что мы вот такие, как мы себе придумали.
Вот вообще видим свои проблемы в других людях, например. Видим, кто, ну, не понимаем, что из-за того, что рано не встаешь просто, у тебя куча проблем. Нет, мы этого не видим, не замечаем. Мы думаем, нет, где-то в чем-то в другом. Что-то, наверное, диета не та. Понимаете? Это моха.
Многие едят такую пищу, и они в этом не видят никаких своих последующих проблем. Абсолютно.
Так вот.
И объяснять бесполезно.
Так вот, когда человек убежден в неправильности, вот он убежден. Когда человек понимает, что я в тамасе, я понимаю, что меня накрыло гуна невежества. Такая у нас, ну, с друзьями в обиходе, значит, сленг. Накрыл, тамагуна накрыла. То есть, когда человек осознает, я в тамасе, я сбит с толку, ничего не понимаю, ничего не знаю, это уже благость. То, что он понимает, он понимает, что он в тамасе, он сознается, он знает, что значит все, надо где-то что-то пойти к людям. Лучший способ – получить хорошее общение, получить общение, чтобы меня вывели из тамаса просто-напросто. Но, то есть, важно знать видхи, знай же, говорится. Тамас твагняя джам видхи моханам сарва дехинам. Всех живых существ погружает в иллюзию моханам. И дальше. Прамада. Безумие. Также другие переводчики, такие как Баладе Видья Бушина, Рамануджа Ачарья объясняет, это невнимательность. Человек невнимательность – это порождение гуны невежества.
Рассеянность такая.
Рассеянность.
Концентрироваться несколько раз.
Да. Да, вот забывает, поставил молоко, сбежало там, или там невнимательность. Обычно это проявлено в одних и тех же вещах. Я уверен, у вас есть такой опыт. Говоришь человеку, ну зачем ты так делаешь? И годы. Ты ему 50 раз говорю, годы он делает точно так же. Надо понять, это он, на него просто влияет такая гуна природы.
А потом проходит там лет несколько, он говорит, я вот услышал, что надо, а говорю, я тебе сколько...
Да, да, да. Да, да. Да, да, да.
Ну, 2 года.
Да, да, да. Да, так нет слышимости, нет слышимости. Когда человек в тамосе, так же он закрывается, он не хочет никого слушать. Ему никому не интересно.
Он, мне кажется, не только не хочет, он даже не способен. Он вроде бы слушает, ему кажется, что он внимательно слушает, но он не слышит.
Правильно. Слушает. Тут поэтому так и говорит, стан небаднати. Так связывает живое связывает, существо.
Да,
в гуне страсти связывается активностью, деятельностью, раз-раз-раз, туда-сюда. В благости счастье, хорошо, прекрасно. Но связан, понимаете, один, другой, третий связан. Но в тамосе он связан тем, что он вот такими качествами. Прамада означает вот это, невнимательность, означает тенденция совершать деятельность Баладева. Один из святых объясняет, Баладев Видья Бушин. Невнимательность означает тенденция совершать деятельность, которую совершать запрещено. Тенденция совершать деятельность, которую совершать запрещено. Невнимательность. Вот как он объясняет эти вещи. Прамада – это противоположность просветлению. Вот мы говорили, противоставляет ли. Так вот, просветление – это качество какой? Сатва-гуны. Как оно там называется? Татрас. Нирмала-туат. Пракашакам. Пракашакам. Нирмала-туат. Пракашакам. Пракаша означает, что она просветляет. А тамас, наоборот, он затмевает. Противоположность. Так вот, из lack of attention, which causes someone. Да, отсутствие внимательности, отсутствие внимания. И второе, прамада аласья. Аласья вы уже должны знать, почему это тема нашего сегодняшнего и предыдущего семинара. Лень, аласья. Лень – это характеристика гуны невежества. Прамада аласья нидра, нидра, нидрабхи. Нидра означает сон. Который объясняет один из тоже комментаторов Бхагавадгиты, Вишванатха Чакраварти его зовут, Такур. Нидра означает сон, который проявляется из-за недостатка энергии в сознании.
Сонливость такая.
Да, энергии в сознании нету. Вот знаете, тамас, вот это как раз отсутствие апатия. Такая апатия,
человек
депрессия.
Не может выспаться.
Да, и он не может выспаться. Он, это вообще факт, 100%. Люди залипают, им говоришь... Да что, ну давай как-то, да я не могу, я устал, или я устал, я не могу, не могу, я не могу. Надо понять, что и комплекс, понимаете, с тамосом нужно в комплексе бороться. Не, еще раз повторяю, нельзя взять просто и перестать быть ленивым, если в тамосе. Нет, надо выбраться в целом. Чистота, регулярность, стабильность, практика, вот этот, да, режим. Вот так вот тамос побеждается. Активность, активность, элемент страсти, да, через... Элемент страсти мы вышибаем тамас из себя. И Рамануджа...
Они начинают пугаться, когда у них появляется вот эта энергия страсти, они начинают пугаться. И кажется, что это они заболели.
У кого, кто, кто?
Вот тот, кто долгое время жил.
Не-не, они не пугаются, не пугаются. Не, они наоборот чувствуют, о, жить пошла, пошла жизнь, жизнь пошла. Потому что все вот это прамада, аласия, все эти лень, невнимательные, оно же все постоянно депрессия.
Знаете, почему они пугаются? Потому что кажется, что не стамос, а сразу благость.
Да. Здрасте. Мы заканчиваем, заканчиваем. Да. Заканчиваем. Сейчас еще часика два, не больше. Нидра, так я вам скажу, интересно. Рамануджа Ачарья объясняет, что есть два вида нидры, то есть сна. В прошлый раз немножко я говорил об этом. Свапна, то есть это сон со сновидениями. И шушупти означает... Сон без сновидений. Но здоровый сон – это когда у вас сон и без сновидений, и немножко сновидений. Это называется выспался. Человек выспался.
Это в одну ночь это должно происходить? Или как?
Да, в каждую ночь немножко сновидений и бессознательное состояние. Человек усыпается хорошо. Но, Настя, скажите, что, может быть, ну чуть-чуть вот нам еще надо, минут 15. Ну, чтобы мы уже собрались, вышли, минут 15-20. Там, если что надо, то мы и там, это самое. Я прочитаю комментарий тоже, комментирую Шрила Прабхупада. Гуна невежества является прямой противоположностью гуны благости. Человек в гуне благости обладает знанием и благодаря этому понимает природу вещей, в отличие от того, кто пребывает в невежестве. Каждый, кто оказывается во власти гуны невежества, теряет рассудок и вместе с ним способность отличать хорошее от плохого. Человек не понимает, не ведает, что творит. Вместо того, чтобы развиваться, такой человек деградирует. Такой человек всегда выглядит подавленным и угнетенным. Он часто принимает одурманивающие средства и много спит. Таковы отличительные признаки людей, обусловленных гуной невежества. Прочитаем Ману Самхиту, также 12 глава, 33 текст. Лобха свапна дрити краурьям настикьям бхинавриттита. Я чишнута прамадашча тамасам гуна лакшанам. Жадность, лобха. Характеристики Туману перечислял характеристики деятельности в благости, это характеристики деятельности в невежестве. Жадность, сонливость, нерешительность, адрити. Очень интересное качество. Очень интересное качество. Есть нерешительность. Человек не может... Дрити означает решимость, да. Адрити означает нерешительность. И я честно вам скажу, интересный момент, очень интересный момент. Людям, даже которые достигли уже определенных уровней в развитии, в духовном, зачастую, я, по крайней мере, то, что я вот вижу, им тяжело принимать решения. Просто, да, вот правда, тяжело принимать решения.
А как отличить
вот эту нерешительность от сомнений в правильности? Да, да, взвешивание. Да, когда, это, если сказать... универсальную формулу, хорошо, когда есть старший брат или сестра, у которого спросить можно, я вот нерешительность проявляю, или это все-таки я раздумываю, потому что в то же время Махабхарата учит, целая есть история, как же там оно звучало, я не помню, значит, санскрит, но идея в том, что, как же, ну ладно, значит, идея в том, что нужно взвешивать перед тем, как делать что-то. Чиракарина, вот это называется, чиракарина. То есть буквально означает долгодумающий. И там есть целая история, не могу я вам сейчас рассказать. Или, а? Ну я вам расскажу историю. Я понимаю, что вы устали, но я вам все равно расскажу.
Мы устали, вы что? Вы видите, глаза жадные. Насколько активно.
В том-то и дело, что я, в отличие от вас, вижу глаза. Не, нормально. Ну, усталость, это естественно, 3 часа сидеть. Я вам расскажу историю в Махабхарате описано.
Эта история, мы
оживаемся. Я понимаю. Я поэтому же хочу ее рассказать. Значит, что был такой... мудрец Гаутама. Гаутама. Браман. Чистая личность. Но и у него был сын. Его называли Чиракарин. Его, то есть Тугадум. Его все смеялись над ним, что он там зависает подолгу. Ему что-то скажешь, он начинает размышлять.
Долго переваривает.
Да, долго переваривает. И люди думали, что он ненормальный. И однажды... я могу ошибиться, может, это был не Гаутама, я так, для скептически настроенных личностей скажу. Может быть, это был не Гаутама, но, скорее всего, что это был Гаутама, Риши, мудрец. Ну, и так получилось, что его жена, в общем, так случилось, что она ему изменила. Не то, чтобы полюбила, но там... Была сложная история, как оно все произошло, потому что принял облик ее мужа, извините. Да. Значит, и когда он узнал об этом, он просто был в ярости. И сразу своему сыну сказал: убей ее. Вот так. Страшно, да. Но он так сказал и ушел. Исполнять какие-то религиозные обязанности. исполнять религиозные обязанности какие-то, браманические. И сын такой раз задумался. Он думает, как это так? Эта глава очень интересная. Почему? Потому что в этой главе дается много текстов, посвящено статусу матери и отца. Ведь, и он думает, ведь мать это вообще первое живое, к ней надо относиться так, 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 так. С другой стороны, отец, я не могу ослушаться. Указания, приказания отца, это вообще превыше жизни, нужно всячески, кто пренебрегает этим, тот нарушает дхарму, то есть закон нравственности будет нести потом тяжелый. И он задумался. И вот это его мысли, там описаны в этой главе, очень интересно. Тут по поводу вот этих мыслей и вообще статуса отца и матери, там ну, можно целый семинар провести, очень интересно. И в итоге он пришел к такому заключению, что из-за того, что она не понимала, ну, в общем, там все обосновано, из-за того, что она не знала, не испытывала, значит, мотивации у нее не было дурной. И кроме этого, отец повинен в том, что он это допустил. Потому что контроль за целомудрием жены и ответственность за целомудрие жены, это мы будем говорить в следующий раз, на следующем нашей встрече, лежит на плечах мужа, как бы это не звучало прискорбно.
Он взвешенно подошел к решению этого вопроса.
Да, он долго думал. В это время Гаутама, его отец, его, как говорится, просветление осенило. Что я наделал? Что я сказал вообще? Как это так? И он начал каяться. Господи, Боже мой, что я сказал ему? Какое я дал преступное распоряжение? Убить собственную мать, мою жену, мою ненаглядную. Вот, и он шел, и у него была одна надежда только, знаете какая? Что он думает, да, он думает, ну я надеюсь, он взвесит все как положено. И он когда пришел, он увидел, что, ну, тут все обдумал как следует, и, соответственно, как раз пришел отец, и он его, ой, начал благодарить, спасибо тебе, сын, ты защитил наш род вообще от всяческого падения, от греха, убийства, там все. И потом, ну, говорится, что они в итоге попали все в рай в конце фильма. Все умерли. Да, и там Бишма, который рассказывает это, мудрец Бишма, дед Бишма, один из великих махаджан, великих таких личностей, он говорит, что мораль этой истории такова, что нужно всегда взвешивать. И интересно, я вам скажу. Он подчеркивает, в особенности, если даешь кому-то наставление, советы.
Что не касается тебя лично.
То есть, если ты даешь кому-то, потому что тот, кто дает совет, он разделяет ответственность. Он разделяет ответственность. Если он дал плохой совет, получи. Если хороший, тоже получи. Понимаете? Потому что ответственность несет не только исполнитель. Это как в уголовном праве. Не только исполнитель. Есть также там пособники, соучастники всякие, там заказчики, организаторы и так далее. Так вот, советники, подстрекатели называют, опять же, в Уголовном кодексе, несет ответственность. То есть это факт. На уровне тонких законов морали тот, кто советует, вы должны понимать. Поэтому лучше просто так не советовать.
Да.
Да, да, да. Или тот, кто благословляет. Вот пришли разрешение просить, а можно я так сделаю? Гуру, например. Гуру говорит, хорошо. Он получает сразу тоже. Если он что-то не то посоветовал, то он получает бонус в виде реакции за неправильный поступок своего ученика. Муж также несет. Ну, об этом в следующий раз. Реклама. Я думаю, что такие темы не без рекламы будут пользоваться популярностью. Что муж, жена, это же самое интересное. Но муж принимает на себя карму жены также. Хотели что-то сказать?
А следующая лекция для мужчин и женщин?
О, для мужчин прежде всего.
Только для женщин.
Не. Нам надо обязательно все как-то это указать. Что там для... Даже там просто это будет основано на Ману Самхите. Там есть 6 видов деятельности, которые оскверняют женщину. Но интересно, что в самой Ману Самхите эта тема освещается тогда, когда говорится об обязанностях мужчин. И вспоминается вот этот вопрос. Понимаете? Поэтому это будет для мужчин также важно. особенно женатых. Так вот, жадность, сонливость, нерешительность, жестокость – это все качества. Интересно, как Медхатитхи, это один из, ну, это комментатор, в принципе, главный комментатор Ману Самхиты. Он объясняет, что такое жестокость. Вот послушайте, интересно. Оскорбляться малыми вещами. По пустякам оскорбляться.
Такое большое раздутое, что чуть что-то не так, и сразу человек
вот оскорбляется и обижается. Да, 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 вот это и есть жестокость. Такой человек обычно он жесток. Атеизм. Настика, настики, то есть это атеизм, это не, то есть не вера в Бога, это признак невежества. Бинавриттита, плохой характер, ну вот так, в общем скажу. И интересно еще также, привычка выпрашивать, ячишнута, это называется, в переводе это паразитический образ жизни, выпрашивание каких-то благ у кого-то. Вот, как, вот именно не ждет, а когда выпрашивает человеку другого, ну дай, ну пожалуйста, ну дай, ну пожалуйста, ну пожалуйста. То есть вот, или когда это в принципе человек становится попрошайкой, ну подайте на пропитание, подайте. Ну вот это такой паразитический образ жизни. Это невежество. И вот само вот это вот, ну пожалуйста, ну дайте, ну что-то. Это... Ну да, да. Ну вот это вот выпрашивание, это невежество. И вот еще одна характеристика, последняя, из, тоже из Гиты, из 18 главы Бхагавад-Гиты. Аюкта пракрита стабдха шатхо наш критико лашага вишади дирга сутрича карта тамаса учате. Человек постоянно действует наперекор указаниям священных писаний. Он материалистичный, упрямый, обманывающий других, оскорбляющий других. Ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом. Вот так. Все это характеристика тамаса, карта тамаса учатэ. Этот человек находится в тамасе, в невежестве. Поэтому, дорогие друзья, завершаю встречу, и я скажу, что лень – это признак гуны невежества, поймите. И уже сколько качеств было перечислено. Гун невежества. Вот. Упрямый, обманывающий, оскорбляющий, угрюмый и ленивый. Понимаете? То есть тамас это комплекс. Это комплекс, это значит, обратите внимание, такой пример. Как будто квартира, знаете, вот место, в котором мы живем. Холодно, грязно. Все плохо. Просто нам надо переезжать из места. Ну, это аналогия, это просто аналогия. Нам надо менять место жительства. Там, где будет солнце, там, где будет чистота, там, где будет свежий воздух и так далее. То есть нужно в целом жить. Невозможно вот взять эту лень, выдернуть ее или избавиться от нее просто так. Нужно в целом менять свое существование, очищать свое бытие. Вот. Поэтому жизнь невежества – это главная причина других плохих качеств, лени и всех остальных других качеств плохих. И... Еще раз, что давайте будем стараться просто думать о том, как исполнить свой долг. Вот это жизнь в благости. У кого-то это долг перед своей совестью, у кого-то это долг перед Богом, у кого-то перед обществом. Но нужно вот это качество дхарма, дхарма. Нужно стараться избавиться от привязанности к плодам и все исполнять в настроении долга. И самое последнее, напоследок. В нектаре наставлений первый текст. Вачу вегам, манаса кродга вегам, джихва вегам, удара упаста вегам. Говорится, что есть импульсы и язык, желудок и гениталии находятся на одной линии. Поэтому человек не должен, ну если человек переедает сверху, если он тогда расслабляет свой желудок и, соответственно, гениталии. Потому что, когда развязаны половые чувства, они тоже, они очень делают человека, ну, то есть это затягивает в тамас. Все это должно быть урегулировано. То есть все должно быть, что за нап, тот и на здрав. Все, спасибо вам большое, не передайте, будьте счастливы и наслаждайтесь жизнью, как минимум, в гуне благости.
Спасибо.
Спасибо.
Очень сильно.